Он разрешит посмотреть на этот случай двум ученым. Мы ему скажем, что хотим поучиться. А затем... Он вынул ключ из кармана и показал мне. А затем мы оба проведем ночь на кладбище, где похоронена Люси. Вот ключ от ее склепа. Мне дал его гробовщик, поручив передать Артуру. У меня упало сердце, так как я чувствовал, что нам предстоит ужасное испытание, и все-таки я никак не мог отказаться. Ребенок уже проснулся. Он выспался, поел и, в общем, чувствовал себя хорошо. Доктор Винсент снял с его шеи повязку и показал нам ранки. Не было сомнений в их тождественности с ранками у Люси. Они были лишь поменьше и со свежими краями. Вот и вся разница. Мы спросили доктора Винсента, чему он их приписывает. Он ответил, что должно быть укусы какого-нибудь животного, вероятно, крысы. Но, по его личному мнению, это укус одной из тех летучих мышей, которых много в северной части Лондона. «Возможно, — сказал он, — что среди массы безвредных находится несколько диких из породы южных, более зловредных животных. Возможно, какой-нибудь моряк привез одну из них к себе домой, и она улетела, или же какая-нибудь молодая летучая мышь вылетела из зоологического сада, или же, наконец, какая-нибудь из них вскормлена вампиром. Такие вещи, знаете ли, случаются. Наше посещение больницы отняло у нас больше времени, чем мы рассчитывали. «Пойдем посмотрим, где бы нам поесть, потом пойдем дальше», — сказал профессор. Мы поужинали в Джек-Стро-Кэстл. Около 10 часов мы вышли из ресторана. Было очень темно, и редкие фонари еще больше увеличивали мрак, когда мы выходили из полосы света. Профессор, очевидно, уже наметил дорогу, так как шел уверенно. Что же касается меня, то я совершенно не мог ориентироваться. Чем дальше мы шли, тем меньше попадалось нам народу, так что мы даже поразились, когда нам встретился конный ночной патруль, объезжающий свой участок. Наконец мы дошли до кладбищенской стены, через которую перелезли с некоторым трудом, так как было страшно темно, и местность казалась нам совершенно незнакомой. С трудом мы добрались до склепа Вестонер. Профессор вынул ключ, открыл дверь склепа и, отступив назад, любезно, но совершенно бессознательно, сделал мне знак пройти вперед. Какая-то странная ирония заключалась в этой любезной уступчивости в такой ужасный момент. Мой компаньон тотчас же последовал за мною и осторожно притворил за собою дверь, убедившись предварительно в том, что замок у нее был простой, а не пружинный. Затем он пошарил в своем саквояже и, вынув спички, зажег свечу. И днем-то в склепе было мрачно и жутко, несмотря на то, что могила была усыпана цветами. А теперь, при слабом мерцании свечи, он производил такое жуткое и тяжелое впечатление, какое невозможно себе представить. Цветы поблекли, завяли, порыжели и сливались с коричневой зеленью. Пауки и жуки появились в несметном количестве и чувствовали себя как дома. Время обесцветило камень, известь пропиталась пылью, железо заржавело и покрылось плесенью, медь потускнела, и серебряная доска потемнела. Невольно приходила мысль о том, что не только жизнь человека недолговечна. Ван Хелзинг методически продолжал свою работу. Он поднес свечу совсем близко к могильной надписи и снова убедился в том, что перед нами могила Люси. Затем порылся в саквояже и вынул оттуда отвертку. «Что вы собираетесь делать?» — спросил я. «Открыть гроб. Сейчас я докажу тебе, что я прав». И он начал отвинчивать винты, снял крышку, и мы увидели цинковую обивку гроба. Это зрелище было мне не по силам. Это было такое же оскорбление покойной, как если бы, когда она была еще жива, ее раздели во сне. Я невольно схватил его за руку, желая остановить. Он же только сказал: «Ты сам увидишь». И снова, порывшись в саквояже, вынул оттуда маленькую пилу. Сильным ударом руки он пробил отверткой дыру в цинке, достаточно большую, чтобы в нее мог пройти конец пилы. Я невольно отступил назад, ожидая обычного тошнотворного